Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаем вашему вниманию христианскую радиопередачу «Благодать вам». Передача подготовлена по материалам проповеди доктора богословия Джона МакАртура.
Дорогие радиослушатели, мы продолжаем передавать лекции доктора богословия Джона МакАртура из серии «Заповеди блаженства». Сегодня передача 19.
Давайте откроем Евангелие от Матфея, 5 главу, и вновь обратим наше внимание на заповеди блаженства. Мне хотелось бы еще раз прочитать их вам, а затем мы сразу перейдем к теме нашего разговора. «Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их, говоря: „Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Приступая к изучению заповеди блаженства, мы говорили, что слово «блаженны» буквально означает «счастливы». Иисус показал, что желает людям счастья. Он пришел в этот мир не для того, чтобы унизить людей, а для того, чтобы дать им счастье. Вот почему самая первая проповедь Христа, дошедшая до нас в письменном виде, в самом первом Евангелии, Евангелии от Матфея, начинается со слов «блаженны» или «счастливы». В феврале 1978 года журнал «Космополитен» опубликовал статью, в котором читателям предлагался тест, по которому можно было определить, насколько люди действительно счастливы. Были опрошены самые разные люди – им задавались самые различные вопросы, и затем на основе результатов этого опроса был создан образ по-настоящему счастливого человека. Вот каким выводом они пришли. По-настоящему счастливый человек любит общаться с другими людьми, но не жертвует собой ради них. Счастливый человек не станет удручать себя отрицательными чувствами или эмоциями. Еще одна характеристика – самоуважение счастливого человека – основывается на его собственной самодостаточности. Как интересно. Мир говорит: по-настоящему счастливый человек самодостаточен, всегда хорошего себе мнения, уверен в своих способностях, не жертвует собой ради других. Очень похоже на определение фарисеев. И, конечно же, не имеет ничего общего с определением счастливого человека, данным Иисусом. Иисус сказал, что по-настоящему счастливый человек не самодостаточен, а унижен, как нищий. Он не горд, а кроток. Иисус сказал, что по-настоящему счастливый человек плачет о своей греховности и о своем разделении с Богом, не уповает на свои собственные способности, а наоборот, осознает свою полную несостоятельность и просит о помощи. Иисус сказал, что по-настоящему счастливый человек не жалеет себя, а наоборот, жертвует собой. Такой человек милостив. Он является миротворцем и не прекращает оказывать милость и творить мир, даже если будет подвергнут гонениям. Видите, мирское определение счастья далеко отстоит от Божьего. Очень далеко. Сравнив современное определение счастья с Божьими требованиями, открытыми Господом Иисусом Христом заповеди блаженства, вы как нельзя лучше увидите разницу между мирской философией и Божьей истиной. Мир ищет счастье на своих условиях. Вы понимаете, что когда мир в сумасшедшей гонке за своим счастьем сталкивается с христианством, то неизбежно возникает конфликт. Неизбежно последует обличение, чувство вины, недовольство, что и приведет к гонениям. Сегодня мы с вами продолжаем чтение 11 и 12 стихов. Вот что говорит наш Господь Иисус. «Могу вам со всей уверенностью сказать, что если вы будете исполнять первые 7 заповедей блаженства, то 8-я исполнится автоматически. Если вы станете жить по этим принципам, вас обязательно будут гнать за праведность». В прошлый раз мы с вами уже начали говорить о 10, 11 и 12 стихах. Позвольте их напомнить. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Послушайте, если вы действительно хотите быть счастливы, вам следует искать счастье так, как говорит Иисус. Если вы ищете счастье, согласуясь с Его требованиями, если вы стремитесь войти в Царство Божие на Его условиях, если вы хотите, пройдя через узкие врата, ступить на узкий путь, если вы хотите построить свой дом на скале, если вы хотите услышать день суда «Я знаю тебя», а не страшное «Я не знаю вас», то вы непременно обнаружите, что в ответ на такой образ жизни вас ждет враждебное отношение безбожного мира и гонение. Так было всегда. В Италии в 15 веке жил человек по имени Савонарола. Он был одним из величайших реформаторов и проповедников в истории человечества. Его обличение людей во грехах, а римской католической церкви в развращении, буквально говоря, подготовило почву для реформации. Его проповедь, пишет один из биографов, была как удар молнии. Его осуждение греха было настолько мощным, что слушатели уходили ошеломленными, потрясенными и безмолвными. Его собрания так часто переполнялись слезами, что все здание, казалось, сотрясалось от плача и рыданий. Конец цитаты. Нет ничего удивительного, что людям не понравилась такая проповедь, и его сожгли на костре. По-другому и быть не могло. Я глубоко убежден, что если бы христиане в наши дни были более настойчивы в своих убеждениях, если бы мы действительно в полной мере исполняли заповеди блаженства, то мир относился бы к нам более враждебно. Недавно я читал книгу, которую подарил мне Дон Ричардсон. Дон Ричардсон – чудесный, благословенный миссионер, который написал книгу «Дитя мира». Он же написал и продолжение этой книги, которая называется «Повелители земли». В отличие от книги «Дитя мира», являющейся рассказом о его собственной миссионерской работе, в книге «Повелители земли» он рассказывает о своем друге Стэне Дейле. Стэн Дейл трудился среди племени Ялли в горах, в то время как Дон работал среди племени Сави, обитавшего в долине. Стэн жил в горах, называемых Снежными. Снежные горы очень высокие и опасные, и на их отлогой стороне располагалась деревня. В тех краях протекает река Хиллук. Это бурная и стремительная река. Народ в тех краях буквально погряз в какой-то невероятной религии. К примеру, они чтили различные священные участки земли. И если маленький ребенок случайно заползал на такое священное место, его считали осквернившимся и проклятым, способным навести проклятие на всю деревню. Поэтому ребенка относили на гору и бросали с обрыва в бурлящий поток. Если кто-нибудь говорил хоть одно слово против существующей религиозной системы, его немедленно убивали. В этой книге рассказывается об одном соплеменнике, который хотел что-то изменить. Однажды он попытался указать на некоторые моменты, которые казались ему неразумными. В него выпустили столько стрел, что его тело стало похожим на болото, заросшее тростником. Не было никакой надежды что-то изменить. То есть не было до тех пор, пока один маленький, кривоногий австралиец не пришел в поселение Иали. Этот потрясающий человек удивительным образом открыл свое сердце для этих дикарей, которые не только убивали врагов, но кроме того были каннибалами, поедавшими человеческую плоть. Хотите узнать, что с ним произошло? Я прочитаю вам отрывок из этой книги. Затаив дыхание, туземец вложил стрелу и прицелился Стэнли в бок. На мгновение свет костра светил его острую бамбуковую стрелу, специально выбранную для убийства. Затем он с силой натянул лук. Другие воины приготовились и ждали своей очереди. В следующее мгновение пятифутовая стрела вонзилась Стэнли в бок. Торжествуя, первый воин выскочил за скалы и быстро выпустил следующую стрелу, которая попала в правое бедро Стэнли. «Мы в ловушке», — простонал Стэнли. «Они могут стрелять в нас отовсюду. Костер, я должен потушить его». Когда он попытался это сделать, еще одна стрела попала ему в левое бедро. Он отполз в дальнюю часть хижины, ища укрытие, но укрыться было негде. Еще две стрелы попали в него. Одна прошла через правое предплечье, а другая пробила диафрагму и кишечник. Стэнли вытаскивал одну стрелу за другой, смеясь над своими мучителями. «Бегите домой! Вы уже натворили достаточно дел!» Пол хижины был усыпан множеством стрел, в том числе 5 красными от крови. Стэнли прижался к стене, ожидая очередной стрелы. Он видел, как она летела. Я не буду читать весь рассказ. Удивительно, но Стэнли выжил. Его спасли. Он был прооперирован, после чего возвратился в то же самое племя, в ту же самую деревню, в ту же самую местность, где он оставил, буквально говоря, годы своей жизни. А вот конец этой истории. Дальше тропа уходила в сторону, отклоняясь от реки и поднимаясь прямо вверх к перевалу. Еще 2000 футов подъема, и они будут наверху. Но воинственный клич раздался снова, на этот раз гораздо ближе. Воины с высоко поднятыми луками неожиданно появились на берегу. Стэнли и Йему стояли на низком берегу, лицом к ним. Фил был в 50 ярдах от них. Трое Дани оглянулись назад. Они увидели, что Стэнли, высоко подняв свой посох, стоял лицом к лицу с группой язычников и Али. «Йему, оставь меня одного!» — крикнул он через плечо. Он продолжал держать свой посох поднятым, но не для удара, а для того, чтобы остановить наступающий строй воинов. «Поворачивайте и возвращайтесь домой!» — приказал он. Жрец по имени Беревай, прицелившись, в упор выпустил стрелу в его поднятую правую руку. Другой жрец, Буну, бросил бамбуковый дротик в спину Стэнли точно под его правую лопатку. Теперь и Йему закричал на них, требуя немедленно остановиться. Когда стрелы вонзались в его тело, Стэнли выдергивал их одну за другой, ломал их пополам и отбрасывал в сторону. Дюжины стрел неслись на него со всех направлений. Он продолжал их выдергивать, ломать и кидать до тех пор, пока был на это способен. Налима добрался до места, где произошло нападение, после того, как около 30 стрел оставили в теле Стэнли свои следы. «Как он может так долго стоять там?» – удивлялся Налима. «Почему он не падает? Любой из нас уже упал бы». Внезапно Налима испугался. «А вдруг он бессмертен?» Обычно бесстрашное лицо Налима побелело от страха. Из-за этого страха, как потом Налима говорил, он так и не выпустил Стэнли ни одной стрелы. Стэнли твердо стоял лицом к врагу, лишь вздрагивая от каждого нового удара. Йему побежал к тому месту, где остался Фил. Они оба в ужасе следили за мучениями Стэнли. Когда 50 или более воинов отделились от основного отряда и побежали в их сторону, Фил толкнул Йему за себя и без слов сделал движение рукой. «Беги!» Фил, казалось, не замечал, что воины окружают его. Его глаза не отрывались от Стэнли. 50 стрел. 60. Красные струи крови текли из многочисленных ран, но Стэнли все еще твердо держался на ногах. Налима увидел, что боится не только он. Нападение начиналось с энтузиазмом, но сейчас воины выпускали стрелы с отчаянием. А вдруг Кусаха прав? А вдруг они совершают чудовищное преступление против сверхъестественного мира, вместо того, чтобы защищать его? «Падай!» — кричали они Стэнли. «Умри!» Это звучало почти умоляюще. «Пожалуйста, умри!» Йему не слышал, чтобы Фил сказал что-то воинам, когда те нацелили в него свои стрелы. Фил не сделал попытки убежать или бороться. Он смотрел много раз в лицо опасности, но никогда верной смерти. Стэнли показал ему, как встретить смерть. Этому примеру едва ли можно было последовать с большим мужеством. Снова первым выстрелил Беревай. снова понадобилось почти столько же стрел, чтобы уложить Фила, как это было со Стэнли. После того, как оба миссионера упали на камни, Иали оттащили их пробитые стрелами окровавленные тела подальше в лес. Хотя Иали не были охотниками за головами, Буну, движимый страхом, отрубил голову и Стэну, и Филу. Все еще неудовлетворенные, убийцы раздели оба тела догола и расчленили их на куски. За все приходится платить. Не так ли? Но история имеет хороший конец, потому что теперь племя Иали пришло ко Христу. Они больше не устраивают поедание миссионеров, теперь они собираются на вечерю Господню. Но за это была заплачена высокая цена. Во всей этой истории мне особенно нравится то, что пятый сын Стэна, который был в младенческом возрасте, когда погиб его отец, обратился ко Христу, прочитав эту книгу. Такова цена. Если вы станете противостоять миру, придется чем-то заплатить. Так было всегда. Так случилось с Савонаролой, так было и со Стэном Дейлом в конце 60-х, когда произошли все эти события. Так будет и в будущем. Потому что если мы посмотрим в Откровение, то что мы увидим в 9 главе? Людей, взывающих из-под жертвенника. Это люди, которые были замучены и убиты за Христа. Так будет всегда. Теперь давайте вновь посмотрим на Матфея, 5 главу, 11 стих. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня». Давайте зададим себе несколько простых вопросов. Кто гоним? Я скажу вам, кто. Те, кто живет по заповедям блаженства. Те, кто познал Бога через Иисуса Христа. Те, которые являются гражданами Небесного Царства. Те, кто живет по законам Божьим. Дорогие друзья, мне просто хотелось, чтобы вы поняли одну простую мысль. Благочестие обязательно порождает противоборство. Этого всегда следует ожидать. Я говорю это не для того, чтобы вы начали вести себя вызывающе. Я говорю это, чтобы для вас не было неожиданностей. В послании к Филиппийцам 1:29 сказано: «Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и что? Страдать за Него». Павел говорит, что так положено, и вам следует этого ожидать. В первом послании к Фессалоникийцам 3:3 Павел пишет: «Чтобы никто не поколебался в скорбях сих. Пусть это для вас не будет неожиданностью. Не теряйте голову, не сомневайтесь в правильности своего выбора, ибо вы сами знаете, что так нам суждено». Мы к этому призваны. Во 2 Тимофею, в 3 главе, 12 стихе, мы снова сталкиваемся с той же мыслью. «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Мы к этому призваны, дорогие друзья. Это естественно. Безбожный, злой, враждебный, греховный мир просто не может не отреагировать на обличение христиан. Итак, кто? Все, кто живет по заповедям блаженства, кто войдет в Царство Небесное и будет жить по Его законам. Стоит только выйти в мир и попытаться принести милость миру. Стоит только пойти и попытаться очистить сердца людей, указав им на грехи. Стоит только пойти и попытаться примирить их через единого истинного миротворца Иисуса Христа. А если вы достаточно смелы и настойчивы, как это угодно Богу, вы непременно столкнетесь с противодействием. Как? Мы будем гонимы. Как мир проявляет свою злобу? Взгляните на 11 стих. Помните, о чем мы с вами говорили? Поносить, то есть прямое надругательство. Всячески неправедно злословить, то есть клеветать у вас за спиной. О нас будут говорить и в наше отсутствие, и в нашем присутствии. Будет и открытое противоборство, и тайная клевета. Преданным Богу людям никогда не жилось легко. Если вам живется легко, возможно, одно из двух. Либо вы не христианин, либо христианину не исполняете то, о чем здесь говорит наш Господь. Быть христианином нелегко. Откройте первое послание Коринфянам, 4 главу. Я хочу вам кое-что продемонстрировать. Прочитаем 9 стих. Павел говорит: «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков». Давайте здесь остановимся. Павел как бы говорит: «Я думаю, что если говорить о нашем месте, то Бог поставил нас последними, приговоренными к смерти, обреченными быть зрелищем для других». Знаете, что он имел в виду? Когда римский полководец одерживал значительную победу, ему оказывалась честь провести свои войска по улицам города. Маршируя по улицам города, солдаты несли с собой награбленное добро, военные трофеи. Замыкая эту длинную процессию, шла группа пленных, символ побежденного народа. Они были осуждены на смерть. Их взяли в плен и теперь вели на арену сражаться с дикими зверями, и там они должны были умереть. Павел говорит: «Я думаю, что Бог поставил нас, апостолов, последними, приговоренными на смерть. Мы как зрелище для мира, для ангелов, для человеков». Павел, говоря об апостолах, использует здесь слова из записанной мною сцены. Мафе дает такой перевод: «Бог решил, чтобы мы, апостолы, шли в самом конце, как гладиаторы, приговоренные к смерти на арене». Слова «приговоренные на смерть» означают вынесение судебного приговора. Это редкий термин, который употреблялся в отношении преступников, которых проводили на показ по улицам города для осмеяния к месту их казни. Поэтому Павел говорит: «Нам, апостолам, вынесен приговор. Нас ведут, как пленных, всем на посмеяние и на убиение, как осужденных преступников». Но дальше он пишет: «Но мы все равно терпим. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии». Это сказано сарказмом. Далее он продолжает: «Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем, гонят нас». И следующее слово: «Мы терпим». Мы знаем, к чему мы призваны. Мы призваны не к тому, чтобы въехать в город на белом скакуне и попасть на страницы газет. Мы призваны не к тому, чтобы быть суперзвездами. Мы призваны не к тому, чтобы стать священными знаменитостями. Мы призваны к тому, чтобы быть приговоренными к смерти, и мы терпим все это. Мы безумны, а вы мудры. Вы считаете нас безумцами, говорит Павел. Мы немощны, а вы крепки. Вы смотрите на нас сверху вниз. Вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду, наготу и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, гонят нас, а мы терпим. Как он на это реагирует? Злословят нас, пишет Павел в 12 стихе, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Хулят нас, мы молим. И далее обратите внимание: мы как сор для мира, как прах всеми попираемый. Слово «сор» означает грязь. Оно обозначает то, что сметает или смывает с каких-либо предметов, когда нужно навести порядок. Это могут быть объедки, оставленные в кастрюле или на сковородке. Это может быть пыль на столе, то есть любая грязь, от которой хочется поскорее избавиться. Павел тем самым говорит: «Посмотрите, мы почитаем себя отбросами, прахом». Вы скажете: «Павел, ну ты же один из апостолов. Мы так тебя почитаем. У нас есть даже соборы и храмы святого Павла». А он отвечает: «Мы почитаем себя за сор и прах». Они знали цену и готовы были ее заплатить. Насколько нам известно, 10 или даже 11 из 12 умерли мученической смертью. Единственным, кто избежал такой участи, был Иоанн, но и тот был выслан и умер в изгнании. Послушайте, я не знаю, что произошло с современным христианством, но очевидно, оно не такое, каким должно быть. Я имею в виду вот что. Можем ли мы сказать, что в наши дни христиане в Америке – прах и отбросы общества? Можем? Нет. Мы скорее звезды. В Лас-Вегасе самые большие рекламные щиты посвящены христианству. Мы выступаем на собственных телешоу. Мы стоим одной ногой здесь, а другой там. Мы живем в двух мирах. Мы крутимся здесь, а потом переодеваемся в другую одежду, идем в церковь и делаем то, что нужно. Мы танцуем в Лас-Вегасе, а потом выходим на сцену и рассказываем свое свидетельство. Мы звезды, мы президенты и конгрессмены, знаменитые спортсмены, актеры и певцы. Я ничего не имею против всего этого, если они действительно верующие. Я просто хочу, чтобы у нас сложилось правильное представление. Мы как бы заигрываем с миром, вместо того, чтобы противостоять ему. Я не знаю, почему так произошло. Мы элита, мы богаты, и к нам хорошо относятся. Послушайте, Павел имел другую точку зрения. Если бы он стал описывать свои регалии. Мне очень часто приходят письма с такими предложениями. Не хотите ли пригласить в свою церковь вот эту звезду или вот эту знаменитость? И при этом выставляют счет. Хотите принять у себя звезду? И вот его регалии. Длинный список и множество бумаг в подтверждение. Всякие там фотографии с дружественными рукопожатиями. Хотите принять у себя звезду? Послушайте, меня не интересуют звезды. Когда пришел Павел, он не стал говорить. Хочу, чтобы вы знали, что я с отличием окончил университет Гамалиила. Я знаменитость. Говорю на многих языках. Личный друг нескольких королей и правителей. И вообще я известный человек. Но Павел говорит в 5 стихе 12 главы 2 послания Коринфянам. «Собою же не похвалюсь». И это понятно, не так ли? Измученный, избитый, отовсюду изгнанный, побитый камнями. «Собою же не похвалюсь». Разве только чем? Немощами моими. Впрочем, если я захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину. Но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня.
Вы слушали передачу «Благодать вам». Пишите нам по адресу: город Москва, почтовый индекс 113-105, Варшавское шоссе 29/2, радиопрограмма «Благодать вам». Электронная почта: www.alexey@sga.org. Повторяю по буквам: www.alexy@sga.org. До новых встреч в эфире. Всего вам доброго.